студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем мы этот час с сообщения о том, что в Турции начался суд по делу оппозиционного журналиста Джамала Хашоги. Кто забыл, он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая прокуратура сейчас считает, что преступление было спланировано и организовано саудовскими гражданами, среди которых есть приближенные к наследному принцу Мухаммеду бин Салману. И всего подозреваемых 20 человек. И иск, по которому, собственно, суд рассматривает это дело, иск от невесты Хашоги, и, что любопытно, пишут некоторые местные издания, что она заявила в ходе заседания, что подала иск, цитата, против каждого, кто был в консульстве, шофера, того, кто подавал чай, даже против летавшей там птички.
Вот как-то странно турецкое правосудие работает. То есть, если бы не было этого иска, что турки бы вообще не двинулись с места, что ли? Если ждали иска от невесты журналиста?
Я думаю, что они не то чтобы его ждали. Я думаю, что она иск подала в оперативном порядке. Но надо было собрать, видимо, достаточное количество информации, потому что прокуратура подготовила 117-страничный, по-моему, документ, в котором это все излагается. Но что нам еще известно, ранее свое расследование проводил Эр-Рияд, заявил, что Хашоги был убит в результате драки, а вовсе не преднамеренно. Судебный процесс, как мы знаем, шел в закрытом режиме, но в результате...
Как все в Саудовской Аравии, да?
Чаще всего. В результате все-таки 5 человек получили смертный приговор и еще 3 тюремное заключение, но там тоже от 20 лет сроки были. А еще год назад спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Каламар сообщила, что Хашоги, цитата, стал жертвой умышленной казни, и она ссылалась на достаточные доказательства причастности руководства Саудовской Аравии, и тогда же она призывала международные сообщества ввести санкции против руководства Саудовской Аравии. И еще нам известно уже на текущий момент о том, что следующее заседание в рамках вот этого турецкого расследования, оно состоится 24 ноября. Вот чего удастся добиться благодаря этому процессу, об этом не только поговорим с главным редактором информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян с нами на прямой связи. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот уже не первый вопрос возник. А турецкая прокуратура вообще убийство Хашоги расследует только из-за наличия иска его невесты?
Я думаю, что здесь вопрос политический, потому что в Саудовской Аравии, особенно на волне пандемии, так называемой пандемии коронавируса, развернулась борьба кланов за власть. Как известно, принц Салман арестовал 3 своих ближайших родственников, родственников отца, поэтому здесь, скорее всего, Эрдоган решает и внешнеполитические задачи Турции, и внутриполитические задачи, то есть он хочет оказать давление на Эр-Рияд политическое, он также позиционирует себя как лидер мусульманского мира, он позиционирует Стамбул как столицу, где можно судить ребят из Аравийского полуострова, которые, значит, до 1-3 20 века находились в составе Османской империи. Поэтому здесь многофакторная картина у нас вырисовывается.
Ну, так как вы рассказываете, в большей степени это, конечно, политическая история такая, даже внешнеполитическая, никак не внутренняя. Там, мне кажется, что туркам, что у них-то внутри происходит в данной ситуации, все равно. Тем более, послушайте, они опоздали. В октябре 2018 года это случилось, в Эр-Рияде уже даже все это суд провели, и тут вдруг возникает Эрдоган.
Да, вот здесь возникает Эрдоган, потому что в Саудовской Аравии уже неоднократно озвучивали эту версию, что до выборов в Соединенных Штатах саудиты планируют реализовать уже передачу власти Мухаммеду бин Салману. А это значит, что где-то до ноября в Саудовской Аравии ожидаются фундаментальные изменения.
Поэтому суд назначен на конец ноября.
Я думаю, что да, потому что когда вот они изберут, неважно, кого изберут в Соединенных Штатах, переполох у американцев будет продолжаться как минимум до 20 января 2021 года. То есть время на то, чтобы полностью, значит, решить все формальные вопросы и назначить монарха, у саудитов пока есть. Потому что если побеждает Байден, вот если мы с вами рассмотрим вариант победы Байдена, то мы будем свидетелями связки Демократической партии «Братья-мусульмане», то есть позиции Эрдогана автоматически вырастут, он получит, если не безоговорочную, то довольно мощную поддержку со стороны Демпартии и лично Байдена. А это означает, что у Мухаммеда бен Салмана могут начаться очень серьезные проблемы, потому что его выдвигали люди из окружения Трампа, в частности, главным лоббистом его назначения на пост министра обороны был Джаред Кушнер, его дальнейшего продвижения и назначения кронпринцем тоже был Джаред Кушнер и ребята из американской ЧВК. Поэтому много факторов, но самое важное, стратегическое для Эрдогана, сегодня, помимо дела Хашоги, которое является элементом его игры как лидера мусульманского мира, ведь он же позиционирует себя как предводитель уммы мусульманской в мировом масштабе, он сегодня пытается превратить Стамбул в центр мусульманских финансов. А ежели это центр мусульманских финансов, то в этом центре можно судить кого угодно, в том числе и преступников с Аравийского полуострова, как считает Эрдоган.
Но это все будет, Саркис, заочно происходить. На скамье подсудимых никого нет. Физически, я имею в виду. То есть или суд проходит в заочном режиме.
Может, это его вообще не волнует. Ему главное, да, понимаешь, там рассказывать сказки.
Медийную повестку он таким образом перехватит у себя. А я вас уверяю, внутри страны у него довольно негативная повестка сформировалась на волне коронавируса. Так что почему бы и нет? Почему бы ее периодически не разбавлять?
Но вот там вот в списке обвиняемых из 20 человек есть люди, приближенные, собственно, к наследному принцу. И это вполне себе понятные люди. То есть если остальные там как-то скрываются или еще что-то. Но даже если мы допускаем, что им будет вынесен некий обвинительный приговор, то что их объявят в розыск через Интерпол или ничего не будет происходить?
Они могут объявить их в розыск через Интерпол вполне. И я думаю, что в Интерполе, в этой глобалистской структуре полицейской, найдутся немало людей, которые поддержат решение Эрдогана.
А вот посмотрите, Диана рассказывала о том, что год назад спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Каламар говорила, что Хашоги стал жертвой умышленной казни. Вот она это сказала и говорит: слушайте, у меня есть доказательства причастности руководства Саудовской Аравии, и давайте против Саудовской Аравии введем международные санкции. Но что-то никто с места не двинулся. Я понимаю, конечно, что это тебе не Крымский мост, да, подумаешь, убили Хашоги, вот так вот думают в Америке. Но послушайте, должна же быть какая-то международная реакция.
Но там попытка со стороны американцев какая-то
попытка
была.
Ну, это такая, да,
именно
такая,
попытка.
Такая волнушка такая, да, волнение.
Пока во главе Соединенных Штатов стоит Трамп, пока есть Джаред Кушнер рядом с ним, пока у принца Мухаммеда бен Салмана есть безоговорочная поддержка Израиля, я думаю, что вот эта тема будет сходить на нет. Вот до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения в Вашингтоне. Потому что пока его покрывают, у него все будет более-менее сносно. С другой стороны, давайте посмотрим на международную ситуацию. Вот что можно в нынешней ситуации стрясти с Саудовской Аравией? Цены на нефть и так низкие. В ближайшие 2 года они продолжат оставаться низкими. Саудиты имеют серьезные деньги, они готовы вкладываться, в том числе и... ну, скажем так, задобрить ряд европейских стран, да и Соединенные Штаты, некоторыми финансовыми вливаниями. Они готовы закупать огромные партии оружия у американцев, лишь бы их считали добрыми союзниками. Так Запад и так от них все получает, все, что можно.
Саркис, а вообще то, что касается перипетий внутри самой Саудовской Аравии, то есть вот и в прошлом году, да и вообще мы часто в последнее время слышим о том, что там ведется борьба за те или иные посты,
да, там,
за объединение там отдельно взятых групп, да, и даже периодически кого-то сажают, тоже такое было.
А в Ридс-Карлтон сажают, в Ридс-Карлтон.
Вот насколько это, все, разрешилось, или вот оно как варится, так и продолжает вариться?
Или наоборот, может быть, мы ожидаем напряжения возрастающего?
По большому счету, эта борьба внутри королевского дома, она носит поколенческий характер. То есть поколение ребят, которым от 30 до 40, они борются с поколениями своих дядь, которым от 50 и старше возрастом, да? И эта поколенческая борьба, она будет очень долго происходить. Неизбежно, я думаю, что молодежь все равно возьмет верх. Если Салман все-таки станет королем, то произойдет омоложение правящей семьи, очевидно. Но то, что это затихнет, я в это не верю. Потому что, во-первых, саудиты не сами по себе. Королевская семья не сами по себе. Те силы, которые завязаны на противников Бен Салмана, они имеют тесные контакты в Турции, в Британии, в Катаре, во Франции. Я имею в виду сеть братьев-мусульман, международную сеть этой структуры, которая, кстати, в России является запрещенной организацией, потому что агентура этих ребят у нас воевала на Северном Кавказе. Поэтому это очень серьезная структура с огромными деньгами. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, и я думаю, что даже о триллионах. Поэтому эти ребята будут бороться до конца. Тактически они могут проиграть в ноябре и до ноября, но то, что они не будут сдаваться, я в этом уверен. И Эрдоган просто позиционирует себя как такого неформального лидера братьев-мусульман. И, в принципе, у него есть все основания для того, чтобы эту игру продолжать.
А вот вы, когда вначале говорили о том, что если к власти придет Байден и вообще демократическая партия будет у руля, а, собственно, если не придет, то Саудовская Аравия, она так и останется несколько в стороне с республиканцами, с теми же, с Трампом?
Саудовская Аравия при любых раскладах находится в очень опасной турбулентной зоне. Тот факт, что Саудовскую Аравию втянули в Йеменскую войну, и она уже превратилась во внутреннюю саудовскую войну, оно ничем хорошим для королевства не закончится.
Вы думаете, если втянули? Ты... В общем, мне казалось, что Саудовская Аравия сама весьма за...
Сама ее развязала, да?
Втянули, потому что Бен Салману тогда нужно было показать, что он и вовне что-то из себя представляет. И он вот в порыве вот этой борьбы со своими кузенами в эту войну втянулся. Это катастрофическая ошибка для саудовского режима, потому что Йеменскую войну не потянули в свое время даже египтяне со своей мощной армией, разведкой, я имею в виду при Гамале Абдели Насере.
Саркис, в завершение позвольте вам, знаете, вопрос задать по поводу нынешней ситуации в Саудовской Аравии. Вот я был свидетелем того, что все административные здания, абсолютно все, от полицейских участков до Королевского дворца, обнесены огромными железобетонными заборами, причем по периметру не один раз, и сверху сетка, как называется?
Рабица? Вот это, колючая проволока?
Колючая проволока, да, вот это вот. И мне всегда было удивительно, послушайте, от кого защищается так сильно королевская семья и, собственно, администрация? И мне до сих пор непонятно, неужели от террористов, от обыкновенных террористов защищаются вот такими огромными стенами, не могут их никак победить и как-то их утихомирить?
С учетом того, что сама страна, она довольно диспропорциональна в плане своего развития, в плане расположения нефтегазовых месторождений, где преимущественно живут шииты, исмаилиты, которые априори не лояльны саудовской семье. Внутренних проблем, в том числе и клановых, у них достаточно. Разумеется, они обороняются не от террористов. Они обороняются от тех кланов, которые на протяжении вот уже столетий, имея финансовые ресурсы, но не могут политически что-либо определять.
Друг от друга, значит.
Угу. Друг от друга. Вот теперь мне понятно. Вот. Да. Саркис, мы вас благодарим.
Спасибо.
За разъяснение.
Да, за разъяснение. Саркис Цитурян, главный редактор информационного агентства «Реалист» был с нами на прямой связи. Вот, кстати, про американцев вспоминали, что они сделали. Они ввели санкции персональные в отношении 17 человек.
Которых никто не знает.
Но нет, там некоторые на самом-то деле известные. То есть, да? Например, человек, который руководил управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Угу. А, нет, подожди, это оно назначало, против кого вводились санкции. Ну, например, против генерального консула Саудовской Аравии Тут просто такой, на самом деле, большой список, и фамилии у саудитов тоже непростые, и регалии тоже. Но сам факт того, что 17 человек оказались под санкциями...
небольшая волна была.
Да. 24 ноября, еще раз напоминаем, следующее заседание...
Уже после американских выборов.
Да, уже после американских выборов.